Неделя в истории. 6 октября 1893 года родился поэт-эмигрант Дмитрий Клиновский. Увы, многие литераторы, называющие себя православными, живут по принципу: «Коль православным стать успел, талант иметь ты не обязан». Достаточно выбрать подходящую тему, подобрать благочестивые рифмы: «Бога, дорога, Отец, Творец, Христа, креста, Мати, благодати, страдание, воздаяние, злодеяние, покаяние, спаси, помоги, прости, заступи, вразуми, Серафим, Херувим, молиться, поститься, спас, глаз». И можно нести свои творения на благословение к знакомым батюшкам, чтобы издать или напечатать в газете. Поэт Дмитрий Клиновский никогда не именовал себя православным поэтом, просто христианское мироощущение пронизывало все его творчество, о чем бы он ни писал. Об этом большом поэте, как и многих других эмигрантах, в Советском Союзе не было принято говорить и писать, как будто его не было вовсе. Нина Берберова в предисловии к первому сборнику Дмитрия Клиновского «След жизни», вышедшему в 1950 году во Франкфурте на Майне, писала: «Кто он? С кем предстоит нам встреча? Откуда пришел он? Где выносил эти стихи?» Ответ о Клиновском может быть дан в двух словах: «Он последний царскосел». И этого короткого определения достаточно, чтобы читатель немедленно был втянут в стихию поэта. Дмитрий Клиновский родился в Петербурге в семье известного пейзажиста Иосифа Крачковского, это настоящая фамилия поэта, и акварелистки Веры Беккер. Скончался в 1976 году в Траунштейне, Германии. Учился в Царскосельской гимназии, часто бывал с родителями в Италии и Франции, несколько лет по состоянию здоровья жил в Швейцарии. В 13-17 году изучал юриспруденцию и филологию в Петербургском университете. Начал печататься в петербургских журналах с 14 года, а первая поэтическая книжка Клиновского «Палитра» вышла перед самой революцией. Но кому она была нужна в разгар братоубийственного хаоса? После революции Клиновский 2 года мыкался в Москве, переводил украинских поэтов, работал в радиотелеграфном агентстве Украины. Собственных стихов не писал с середины 20-х годов. Во время немецкой оккупации Клиновский вместе с женой, советской немкой, переселился в Австрию. Затем, спасаясь от Красной Армии, перебрался в Германию, в городок Траунштейн, вблизи от Зальцбурга. Тут-то и вернулись к нему стихи. Не успела моя нога оторваться от советской почвы, как неожиданно для самого себя, отнюдь не ставя перед собой этой задачи, я возобновил после 20-летнего молчания мою литературную работу. Ему нелегко пришлось восстанавливать собственную руку, отвыкшую от стихов. Строки оскальзывались, рифмы попадались на несозвучности, ритм был то однотонно укачивающий, то спотыкающийся. Книжечки выходили мизерными тиражами. Непонятно было, читает их кто-нибудь или нет, эхо не прослушивалось. Но Иван Бунин незадолго до смерти прислал ему сборник рассказов с надписью «Дорогому собрату». Архиепископ Иоанн Сан-Франциский, князь Дмитрий Шиховской, написал ему, что прочитал по голосу Америки на Советский Союз его стихотворение «Свет горит во мне и надо мной». Клиновский ответил, между ними завязалась переписка. Кстати, псевдоним «Странник» для владыки Иоанна придумал Клиновский. «Я много молчал и ждал, то верил, а то не верил. Я словно всю жизнь стоял у плотно закрытой двери. Я знал, что за ней ответ на все, что во мне боролось. Сквозь щель пробивался свет, и слышался чей-то голос. Но я уловить не мог, как не хотел ни слова. Таким и в могилу лег, к нездешнему не готовый. Так дети порой молчат, прислушиваясь напрасно, как взрослые говорят о чем-то для них неясном. Но вот обернулись к ним, и что-то должно случиться, а кончится все одним, что спать им пора ложиться. Мы все уходим парусами в одну далекую страну. Ветра враждуют с облаками, волна клевещет на волну. Где наша пристань? Где-то, где-то. Нам рано говорить о ней. Мы знаем лишь ее приметы, но с каждым днем они бледней. И лишь когда мы все осилим и всякий одолеем срок, освобождающий под килем прибрежный зашуршит песок. И берег назовется ясным и чистым именем своим. Сейчас гадать о нем напрасно, и сердце не утешить им. Сейчас кругом чужие земли, буруны, вихри, облака, да на руле, когда мы дремлем, немого ангела рука». Дмитрия Клиновского Нина Берберова назвала последним царскоселом, а вот поэт-новелла Матвеева родилась в Царском селе в 1934 году, когда этот город уже стал называться Пушкин. Всем понятно, для чего рождается врач, пирожник, сапожник, а вот для чего рождается поэт, ведь жизнь продолжается без него. Какой замысел у Господа, когда он посылает в мир поэта? Вот как на этот вопрос ответила в одном из своих интервью поэт-новелла Матвеева. Наверное, все-таки для пробуждения совести в людях, чтобы человек помнил о своем бессмертии, о нем, о Боге помышлял. Поэты, если они настоящие поэты, они где-то близки к священникам, они торопят нас к добру. Помню, у отца на столе под стеклом были разные изречения на маленьких листочках, и на одном из них я, тогда ребенок, прочитала слова доктора Федора Петровича Гааза «Спешите делать добро». Другие изречения не запомнились, а это попало в сердце. Новелла Николаевна родилась 7 октября 1934 года в городе Пушкин. Ее отец Николай Николаевич Матвеев-Бодрый, по профессии географ, историк-краевед Дальнего Востока, действительный член Всесоюзного географического общества, по мировоззрению романтик, отсюда имена детей Новелла и Роальд. Мать Матвеева Орленева Надежда Тимофеевна, поэтесса. Дед Матвеев Амурский, Николай Петрович, тоже был поэтом и автором первой истории города Владивостока. Свои первые стихотворения Новелла Матвеева сочинила еще ребенком во время войны. Это было в Монинском госпитале, где она лечилась от острого авитаминоза, подействовавшего ей на глаза. Она показала стихи отцу, который работал там же, в госпитале, политруком. В детстве же пыталась сочинять музыку на свои стихи, а также на стихи Шекспира, Лермонтова, Фета. Первая ее публикация в 1957 году стала пародией на песенку «Пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь». Вскоре последовала публикация стихов в газете «Советская Чукотка» и журнале «Енисей», а с 1959 года ее стихи стали регулярно печататься в центральных газетах и журналах. У Новеллы Матвеевой счастливая творческая судьба. Ее вовремя заметили и сразу полюбили. Девушка из провинции с необычным завораживающим голосом и гитарой в руках завоевала в начале 60-х годов столицу, а затем и всю страну. Ее песни, зазвучавшие на любительских магнитофонах, довольно быстро воплотились в пластинку «Песни». То была первая бардовская пластинка в Советском Союзе, впоследствии неоднократно выпускавшаяся, но так и оставшаяся раритетом. С 1972 года Новелла Матвеева стала сочинять песни также и на стихи поэта Ивана Киуру. Наиболее известными и популярными песнями Новеллы Матвеевой стали «Песни погонщика мула», «Ветер», «Водосточные трубы», «Девушка из харчевни», «Капитаны без усов», «Страна дельфиния», «Фокусник», «Цыганка», «Шарманщик». Всего ее перу принадлежит более 30 книг, стихов, прозы и переводов. Вот что в одном из интервью последних лет Новелла Николаевна Матвеева рассказала о своем пути к вере. «Это может быть странно, но я уверовала в Бога, исходя из обратного. В том, что нечистая сила существует, мне никогда и прежде сомневаться не приходилось. И вдруг мне однажды мысль, ведь нельзя же верить в нее одну, ведь если она есть, значит, есть и противовес ей. Если есть сила темная, значит, и святая светлая сила есть. Иначе с чего бы темная так неистовствовала? Как мы это каждый час наблюдаем. К мысли о великом противовесе злу я пришла во время работы над большим полуфантастическим романом. Тогда-то, расписывая козни злых духов, и догадалась я вдруг, что зло не могло возникнуть само собой, а повылазило из тайников, как протестная сила, оппозиция небу и свету. А было это еще до того, как моя сводная сестра заставила меня креститься. Мы знаем, что искусство считается грехом, искус, искушение. Но так вот и надо этому искушению в искусстве противостоять, своей свободной волей, которая для того и дается свыше. Поэзия тоже искусство, и уверена, что задача поэта – уводить поэзию, так сказать, от греха подальше. Не такая уж надрывная работа, но почему-то она почти никогда не делается. Так не отсюда ли и пошло суждение, что творчество – грех? Нет, грех он не в творчестве, грех он в самом художнике. Если он художник не только в сковывающем быту гадок, но и в свободном художестве не раскаивается. Хотя уж здесь-то оно было бы в самый раз. Кто мешает? Я не говорю о раскаянии в прямом смысле. Поэзия может быть мирской, вполне светской, но при этом все-таки чистой. А еще на вопрос о назначении поэтов Новелла Матвеева ответила в своей песне, посвященной памяти румынского поэта Тудора Оргези, которая и прозвучит сегодня в конце нашей передачи, которая так уж получилась, была посвящена двум поэтам – Дмитрию Клиновскому и Новелле Матвеевой.
теряют значение слова и предметы. На землю для их обновления приходят поэты. Под звездами с ними не страшно, и ждешь, как покоя. Двери откроют и спросят, так важно, ну что здесь такое? Опять непорядок на свете без нас. Кругом суета, мышь ловит кота, к мосту рукава пришиты. У всякой букашки просит защиты бедный великан. Зеленый да алый на листьях дымок, их бархат усталый в жаре и зимок. Ступают такими словами на землю планеты, за дело тряхнув головами, берутся поэты. Волшебный рассол вдохновения кропят мир несчастный, и сердцам возвращают волнение албам разум ясный. А сколько работы еще впереди? Живыми старать, от ран умирать, эпохи таскать на спинах, дрожа заклинать, моря в котловинах, небо подпирать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Лучами блистает роса на листе, спеша прорастает зерно борозде. Привет сочинителям славным, чьи судьбы предивны, но колбасникам тайным и явным поэты противны. Что в чужие встревают печали, вопросы решают. Ах, вопросы нам жить не мешали, ответы мешают. И скажут ребятам такие слова: вы славу стяжали, вы небосвод на слабых плечах держали. Вы горы свернули, в русло вернули волны грозных вод. Потом насмеются и скажут потом: так вы выкиплются за нашим котом. Когда потеряли значение слова и предметы, на землю для их обновления приходят поэты. Их тоска над разгадкой скверных проклятых вопросов — это каторжный труд суеверных старинных матросов.